В эфире «Радио России. Саратов».
Начало дня.
Начало дня.
Еще раз доброе утро, товарищи. В эфире программа «Государственные цели» радиокомпании «Саратов». Уважаемые радиослушатели, сегодня для вас работают звукорежиссер Нелли Безбородова, у микрофона ведущая Инна Сальникова. В этом выпуске программы «Начало дня». В культурно-выставочном центре «Радуга» проходит фотовыставка «Планета Земля. Антарктида».
Если вы отправляетесь в Антарктиду, вам надо обязательно удалить зубы мудрости, и чтобы у вас был обязательно удален аппендицит. Дело в том, что очень сложно там с врачами, чтобы не было экстремальных ситуаций, предлагается вот такой вот вариант.
В эти дни в Саратове в культурно-выставочном центре «Радуга» проходит замечательная фотовыставка «Планета Земля. Антарктида». Она демонстрируется в Саратове впервые и посвящена 200-летию со дня открытия материка Антарктида русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым 28 января 1820 года. В 2008 году съемочная группа Международной общественной организации «Центр духовной культуры Самары» побывала в Антарктиде и сделала удивительные фотокартины этого края света. Давайте из нашей изнуряющей жары отправимся на бодрящий морозец. Тайны Антарктиды для нас откроет Людмила Фокина. Ей слово.
Южная Земля, так называли Антарктиду раньше, гипотеза о ее существовании существовали еще в древнем мире. В средние века ученые тоже придерживались мнения о том, что этот материк существует, но доказать этого никто не мог. Не мог никто туда добраться и найти его. И вот, наконец, английский мореплаватель Джеймс Кук после своего плавания во второй половине 18 века написал: «Я обошел океан Южного полушария на высоких широтах и сделал это таким образом, что неоспоримо отверг возможность существования материка. Я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне». Авторитет Джеймса Кука был настолько велик, что на поиски Антарктиды больше никто не решался. А опровергнуть это утверждение довелось только нашим морякам. И вот 28 января по новому стилю, 16 по старому, 1820 года российские моряки, капитан второго ранга Беллинсгаузен и лейтенант Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный», несмотря на плотные льды и туман, прошли вокруг Антарктиды на широтах от 60 до 70 градусов и неопровержимо доказали существование Земли в районе Южного полюса. Антарктическая экспедиция собрала ценнейшие сведения о природе Южного полушария, астрономические определения географических координат и карты, которые были составлены экспедицией. Они отличались особой точностью. Ну, а мы сейчас уверены в том, что это материк, но тем не менее доказано это было только в середине 20 века. До этого времени ученые не могли точно сказать, что это на самом деле материк или это все-таки ряд островов, которые покрыты единой ледяной шапкой. И лишь только вот в середине 20 века это окончательно удалось подтвердить. И тогда уже был на самом деле признан материк континент Антарктида. Антарктида континент очень большой. Это на самом деле центр холода нашей планеты, потому что температуры там очень впечатляющие. В Антарктиде средняя температура в зимние месяцы минус 60 градусов по Цельсию. А летом она не поднимается выше, чем минус 20 градусов по Цельсию. Самая низкая температура, минус 89,2 градуса, была зарегистрирована 21 июля 1983 года на советской внутриконтинентальной антарктической станции «Восток». Ну а на побережье, там, где должно быть тепло, даже летом самая высокая температура – минус 10 градусов. Так что на самом деле мы можем говорить о том, что это центр и полюс холода всей нашей планеты. Ну а также Антарктиду можно назвать и мировым центром ветров. Там очень сильные ветра, и холодный воздух стекает из центральных районов материка прямо к океану. И на побережье побережья создаются такие ветра, что порывы достигают скорости 30-50 метров в секунду. Это если перевести, это 324 километра в час. Настолько большая скорость. Но считается также, что полюс – это вершина мира. Применительно к Антарктиде это действительно так. Ледовый материк поднимается от океана к своему центру. И, по сути дела, Антарктида представляет собой гигантский ледник, который течет от южного полюса во все стороны. Но интересно то, что льды-то эти являются огромнейшими запасами пресной воды нашей планеты, и там находится 80% запаса пресных вод земного шара. Ну, теперь давайте попробуем отправиться в путешествие в Антарктиду, насколько это возможно в наши дни. Однако, на самом деле, возможно, но придется с несколькими пересадками нам долететь до самого южного города нашей планеты, город Ушуая. Город этот находится на огненной земле. Его название буквально означает «бухта на краю земли», и на языке живших здесь индейцев Ягана называется этот город «Глубокий залив». Городок небольшой. Это Аргентина. И вот этот городок, он такой на самом деле интересный. Люди поднимают настроение себе тем, что раскрашивают свои дома в яркие цвета, чтобы на фоне этой дикой и такой жесткой природы это все выглядело более радостно. Население городка 50 тысяч. Во время туристического сезона, а это приходится на декабрь-январь, туда приезжает еще около 20 тысяч туристов. Этот город является крайней точкой, где есть порт и где есть аэропорт. И именно из города до Ушуая уже можно отправиться дальше в экспедицию в Антарктиду. Кстати, вот на набережной, вот здесь вы видите у нас вот фотография, есть, стоит эмблема, такая вывеска на набережной этого города, где можно прочитать, что это конец света. Fin del mundo, да. И если вы окажетесь здесь, то вам даже и в почтовом отделении, и в порту, в паспорте и на открытке могут поставить печать, что вы побывали на конце света. То есть это на самом деле крайняя южная точка. И именно из этого городка вы сможете отправиться дальше. Если раньше к Антарктиде добраться было практически невозможно и простой человек попасть на этот материк не мог, то сейчас в наши дни туда организуются туристические туры. Ну, мы знаем, что сейчас и уже в космос летают, да, туристы, и Антарктиду тоже вот туристы освоили. Поэтому сейчас можно отправиться в Антарктиду с помощью туристических компаний. Правда, есть одно ограничение. Если вы отправляетесь в Антарктиду, вам надо обязательно удалить зубы мудрости, и чтобы у вас был обязательно удален аппендицит. Это условие.
А почему так?
Дело в том, что очень сложно там с врачами, чтобы не было экстремальных ситуаций, предлагается вот такой вот вариант. Дело в том, что на самой Антарктиде населения как такового коренного нет. Там только зимовщики. Они на зимовки приезжают, ученые, исследователи. И врачей среди них практически нет. Они все имеют навыки врача. Но если вот вдруг у вас случился приступ аппендицита, обострение, кто вас сможет прооперировать? Есть кадры. Один наш русский зимовщик сам себе оперировал и снял это, да. Он прооперировал сам себе аппендицит. И вот после такого криминального случая, экстремальной ситуации, вот были поставлены вот такие условия.
Людмила Юрьевна, я вот думаю, интересно, много ли нашлось смельчаков, которые ради путешествия на Антарктиду прооперировали себя, вот еще на большой земле аппендицит вырезали. Вот интересно, есть такие люди?
Есть такие люди. Несколько тысяч туристов каждый год отправляются на Антарктиду. И если вы посмотрите на фотографии, увидите большие круизные лайнеры. Вот здесь вот в порту они стоят. Помимо таких больших круизных лайнеров, которые могут подойти к Антарктиде и пройти вот теми проливами, которые мы сегодня увидим на снимках, можно отправиться еще в путь на паруснике. Есть замечательный парусник Европа. Вот у нас снимки его есть. Но там вообще на этом паруснике удивительные условия. Если вы отправляетесь в путешествие на этом паруснике, то вы становитесь не туристом, а членом команды.
Все
вы
тяготы,
все тяготы матросской жизни. Паруса, и мытье полов, и штурвал, и качка. То есть это вы все испытаете на себе.
А кто кому платит? Турист-матрос?
Все равно турист платит за это путешествие, потому что это, ну, такой вот своеобразный туризм. Но это того стоит. Путешествие на этом паруснике в водах Антарктиды длится 3 недели. И вот все это вот при сильном ветре, при холоде, морозе и так далее. То есть вы на самом деле испытаете на себе все то, что испытали наши мореплаватели, когда отправились туда первый раз на своих вот парусниках, когда Антарктида была открыта. То есть это путешествие останется на самом деле неизгладимым впечатлением в вашей памяти. Но хочу сказать, что, кстати, у нас на открытии выставки, когда мы приглашали школьников, и Русское географическое общество при нашем Саратовском государственном университете проводило проводила викторину среди школьников по знанию Антарктиды. И мы приглашали человека, живущего у нас в городе Энгельс, который покорил оба полюса, Игорь Демьянович Смелевец. И вот он школьникам рассказывал, как-то они туда отправлялись, что они на самом деле были и механиками, и поварами, и врачами, всем вместе, что надо обладать силой, смекалкой, сообразительностью, выдержкой, терпением, потому что не всегда даже физическая сила сможет помочь пройти тот путь, который проходят люди, которые отправляются в экспедицию на Антарктиду. Ну, давайте продолжим наш путь, а то мы отвлеклись о возможных вариантах наших путешествий. Ну, на самом деле, путь наш будет из городка Ушуайя проходить через пролив, где находятся Южные Шетландские острова. Это большой архипелаг, который состоит из 11 крупных и ряда мелких островов. И, проходя через эти острова, мы сможем полюбоваться уже и в том числе животным миром, потому что на этих островах мы можем встретить и пингвинов, и морских львов. Причем пингвины там нескольких видов мы можем наблюдать. И у нас на выставке сделаны фотографии трех разновидностей пингвинов. Всего в мире их 18. Но вот здесь у нас антарктические, скажем так, пингвины. И мы их рассмотрим поближе. Ну, а мы проплываем здесь. На этом архипелаге находятся антарктические станции. Ученые, потому что исследуют изменения климата, исследуют этот континент, движение льдов, температуру, течение. И там же на этом архипелаге находится наша российская станция, которая называется Беллинсгаузен. Надо сказать, что дальше мы проплываем мимо острова Гринвич. Это один из островов этого архипелага. Этот остров, как и сам континент, по договору 1961 года остался свободным от суверенитета любого государства. В чем особенность Антарктиды? Что она не принадлежит ни одной стране. Когда была Антарктида открыта, Россия могла ее считать своей землей, потому что мы ее открыли. Но на тот момент никто не подумал о том, что она может когда-то пригодиться. Потому что на самом деле земля очень далеко, практически недоступна, покрыта льдами. Но кому она может быть нужна? И так продолжалось довольно-таки долго, но только лишь вот во второй половине 20 века, уже после Второй мировой войны, встал вопрос о том, кому же будет принадлежать эта земля. И вот тогда мировое сообщество, опасаясь, можно даже так сказать, того, что наша страна будет претендовать на собственность этого континента, подписало такой договор, по которому этот континент является суверенным. То есть он не принадлежит ни одной стране. Все страны могут располагать там свои станции, устраивать зимовки, проводить исследования, но ни одной стране она не принадлежит. Правда, вот Аргентина попыталась такой небольшой захват сделать. Они отвезли на Антарктиду, вот с Ушуаи, беременную женщину, чтобы она родила ребенка на территории Антарктиды. И тем самым якобы так обозначить, что вот земля наша, да, земля наша, потому что гражданин нашей страны родился на этой территории. Ну вот факт этот зафиксирован, да, но больше ничего они сделать и не смогли. До сих пор страна остается такой вот свободной, но вы с нами давайте отправимся дальше, потому что мы проплываем по фотопейзажам, вот величественные острова, огромные, высокие, на самом деле Антарктида – один из очень высоких материков. Его называют самым высоким материком на планете Земля. Очень большая высота, и многие, может быть, даже удивятся, что на этом материке есть вулканы, и вулканы действующие. Вулканы действуют, и в одном из вулканов даже есть озеро с горячей магмой, она открыта. То есть это материк, который полон тайн и загадок. И если вы думаете, что вы увидите там только лед, то вы очень глубоко ошибаетесь. Ну, а мы с вами давайте отправимся дальше. Мы проплываем мимо острова Десепшн. Он тоже входит в состав Южных Шетландских островов. Его называют Санторином Антарктики. Вот, кстати, там и как раз-таки был большой вулкан, но уже извержения прошли, и образовалась вулканическая кальдера, то есть вот провал вот этот вот со стенами. И образовалось окно Нептуна, так называемое, которое сделало одну из безопасных природных естественных гаваней. То есть образовался такой обвал, куда могут заходить корабли, где всегда очень тихо и спокойно. И это гавань гавань окружена еще холмами высотой 580 метров, и поэтому корабли на самом деле там находятся в безопасности. Mm-hmm. Хотя воды там на самом деле очень и очень неспокойны. Из-за сильных ветров, о которых мы уже говорили, постоянные шторма, корабли проходят через сильнейшую качку, что испытывают на себе все вот мореплаватели и путешественники. Но, как говорится, людей это не останавливает, они все равно стремятся вперед. Вулкан этот, кстати, до сих пор еще активен. И вот в 1970 году он извергался, и извержение было настолько сильным, что на острове появилось еще 13 новых кратеров. То есть континент продолжает меняться, преобразовываться и за счет именно вот вулканической деятельности. Ну а слева от архипелага Южные Шетландские острова находится архипелаг Палмера. Я просто вам показываю снимок, он вот с этой стороны у нас находится. Это еще одна гавань перед Антарктическим полуостровом. И здесь на антарктической базе находится самое южное почтовое отделение в мире. Видите, станция небольшая, вот красненькая, вот она видна здесь на берегу. И вот если вы окажетесь там, а если вы будете направляться на Антарктиду, вы будете заходить в эту гавань, то там вы сможете отправить письмо или открытку своим родным и друзьям, где будет штампик, говорящий о том, что вы побывали в самом южном почтовом отделении мира. Вот такое вот интересное место. Кстати, названа эта бухта в честь французского политика, вице-президента Палаты депутатов Эдуарда Лакруа, который помогал Жан-Батисту Шарко в получении государственного финансирования для французской антарктической экспедиции. То есть многие страны стремились там побывать, увидеть и узнать, что это за континент. Ну, а следующая часть нашего маршрута – это пролив Лемера. Пролив длинный, длина его 11 километров. По обе стороны от пролива возвышаются живописные ледяные утесы. В пролив часто заплывают касатки, горбатые киты, и они могут следовать за кораблем, и вы будете видеть их спины, их хвосты, как они путешествуют за нами. Ну, а на берегах пролива обитают субантарктические пингвины и пингвины Адели. Субантарктические пингвины – это третий по величине в мире пингвины. Отличаются от других тем, что они довольно-таки крупные, глубоко ныряют, могут далеко заплывать от берега. И у них ярко-красный клюв и лапки. У них белая полосочка на черном фоне от одного глаза к другому, как такая белая шапочка. Да. Вот они перед нами. Это один из тех видов пингвинов, которые обитают именно вот в этих местах. Ну, а мы с вами следуем дальше. Пролив Лемера. Вот если вы посмотрите на снимок, я вам говорила, что большие там волны, шторма, а здесь вода почти спокойная, да? Гладкая вода, штиль. Это, наверное, единственное место в окрестностях Антарктиды, где спокойные воды. Пролив этот расположен так, что там нет ветров и нет сильных течений, и поэтому вода почти стоит, как в озере. То есть это тоже вот еще одно такое интересное место. И пройдя через этот пролив, мы окажемся с вами на острове Святого Петра. Вот он большой, видите, остров какой высокий. Ну, по названию острова понимаете, кем он был открыт. Естественно, нашими мореплавателями, Беллинсгаузеном. И назван был в честь нашего императора Петра I. Остров этот вулканический. И почти полностью этот остров покрыт льдом. Здесь мы вот видим как раз-таки парусник Европа, о котором мы с вами говорили, что мы можем отправиться на нем в путешествие. И если мы будем путешествовать на нем, то, конечно же, сможем более внимательно, более подробно разглядеть обитателей. Mm-hmm. Потому что плыть мы будем не слишком быстро, потому что путешествие на паруснике, когда вокруг льды, а к тому же еще Антарктида, хотя это самый сухой материк, несмотря на то, что вот у нас там много льда и воды, материк этот считается сухим. Потому что как таковой воды там практически нет, там даже есть пустыни. Тем не менее, этот материк зачастую окутан туманом. И поэтому путешествовать там среди льда и тумана очень опасно. Да. Поэтому продвигается корабль довольно-таки медленно. Ну а мы двигаемся дальше и проплываем мимо острова Ронге. Это невысокий остров, длина его всего 8 километров. Этот остров был открыт бельгийской антарктической экспедицией. Вот видите, как многонациональный этот материк, и многие туда отправлялись в путь. Открыт он был в конце 19 века. То есть если мы в начале 19-го открыли материк, то уже в конце 19-го туда устремились другие страны. И назван этот остров в честь мадам де Ронге, кузина одного из участников экспедиции. То есть даже вот такие романтические истории тоже имели место там быть. Ну, давайте перейдем к фауне этих мест. Пингвины. Очень интересная птица. надо сказать, что ученые считают, что вот именно входить в развалочку, все мы, да, представляем, как идут пингвины, переваливаясь сбоку на бок, помахивая крылышками, еще у некоторых разновидностей длинный хвостик, который тоже мотается стороны в сторону. Вот ходить в развалочку пингвины начали примерно 70 миллионов лет назад. То есть такой вот длинный путь у них эволюционный был. И их предки потеряли способность парить в небе, и зато они превратились в универсальных пловцов. Очень обтекаемая форма тела, и поэтому пингвины с легкостью ныряют на глубину 100 метров, 140 метров, а некоторые разновидности до 250 метров. И могут находиться под водой до 5 минут. То есть человек максимум 3 минуты, это вот рекордсмены, проводят столько времени под водой. Пингвины с легкостью 5 минут проводят под водой, учитывая еще то, что вода-то ледяная. Говорят ученые, они так предполагают, что первые пингвины появились в Антарктиде примерно 40 миллионов лет назад. И сразу несколько видов пингвинов проживают на берегу океана. Ну вот наши экспедиции, а фотографии, которые вы сегодня здесь видите, они были сделаны экспедицией, которая отправилась из Самары.
Я вот прошу извинения, что я перебиваю. Просто, уважаемые радиослушатели, это необыкновенной красоты. Вот панорамные вот эти фотографии, оторвать глаз невозможно. Очень красиво. И вот вы все время, когда рассказывали, мне все время хотелось прервать вас и спросить, при каких обстоятельствах, как были сделаны эти потрясающие, необыкновенной красоты снимки.
Экспедиция из города Самары, наши партнеры, культурно-выставочный центр, Центр духовной культуры города Самары, в 2008 году снарядили экспедицию и отправились туда именно для того, чтобы сделать вот такую фотовыставку. По стране ездят выставки из цикла проекта «Планета Земля». И вот в нашем центре недавно проходила выставка «Гренландия». Сейчас в одном из залов у нас представлена выставка «Бавария, Германия». У нас уже пришла к нам выставка «Новая Зеландия». Она тоже будет представлена в нашем центре. Осенью у нас работала выставка «Африка». И можно было посетить Восточную Африку, где вот эти национальные парки, Серенгети, Горонгора, где вот эти замечательные животные, кальдеры, да, вулканические, необыкновенные. То есть этот центр, они организуют экспедиции для того, чтобы сделать снимки интересных мест, чтобы вот люди, ну не покидая своего родного города, смогли вот совершить вот это вот путешествие куда-то. Фотография, это же уже доказано, что это тоже вид искусства, как картина,
конечно,
да?
Конечно.
И каждый человек сделает свой снимок, у каждого он получится особенным. И это
Людмила Юрьевна, вот тут просто вот сразу как-то вот улыбка возникает, потому что, ну это большое удовольствие рассматривать вот эти картины. Это просто вот действительно праздник, это такая духоподъемная вообще выставка, я бы вот так сказала.
Ну, помимо красоты, еще мы понимаем, да, как были сделаны эти снимки, так, что люди отправились на самолетах, потом на кораблях, одеты, вот видите, вот одного из участников экспедиции. Снимок сделан во время жуткой качки, когда никто больше на борт корабля выйти не мог. А вот одна девушка, вот ее зовут Екатерина, она вышла на борт, и вот в этот момент один из фотографов, который тоже был способен держаться на борту, вот сделал снимок. Посмотрите, под каким углом корабль, да, мы видим, что он раскачивается, он отнюдь не параллелен горизонту. Качка была сильная, и вот люди, вот специальное снаряжение, специальные костюмы, но на сам материк они, к сожалению, вглубь зайти не смогли, для этого нужна специальная экспедиция, специальное снаряжение, специальное разрешение. А вот в качестве туристов, да, около берегов Антарктиды, они пройти смогли и смогли сделать снимки именно побережья Антарктиды, проливов, по которым прошли наши мореплаватели когда-то, когда открывали материк, мимо тех островов, которые не
вот
открыли.
Вот еще вы сказали, что какая-то тут качка необыкновенная. Не просто тебя из стороны в сторону швыряет, а тут как-то в трех направлениях. Как так? Объясните, расскажите.
Вот есть такой пролив, такое место около побережья Антарктиды, где корабли качают сразу по трем направлениям. То есть поперечная качка вас из бока в бок качает, когда нос и корма ходят вверх-вниз. И еще продольная по диагонали вас еще корабль качает. То есть волны идут вот в разные стороны, и корабль пляшет вот как угорь на сковородке. То есть вас качает в разные стороны, и отнюдь не все, конечно, могут пройти через это испытание. Но, как говорится, желание сделать что-то лучшее, конечно, вдохновляет людей, и они идут на это, преодолевают все трудности, чтобы дойти. Ну, давайте посмотрим дальше. Конечно, нашим путешественникам повезло, потому что, вот вы видите, снимки хорошие сделаны, и морские львы, и тюлени, несколько видов видов пингвинов им удалось фотографировать. И посмотрите, фотографии какие забавные. То они идут в перевалочку, то они крылышками машут. Один пингвин, он крылышком нам помахал, сказал привет. Да. Вдалеке видны большие вот селения пингвинов. И даже на одном из снимков мы видим детский сад пингвиний, где несколько пингвинчиков, mm-hmm. еще пушистенькие, но уже которые вскормлены слегка родителями. У них же особый способ воспитания. Они защищают своих детенышей. И чтобы их не похитили, они, когда их малышам исполняется примерно месяц, их собирают в такие ясли, пингвиньи ясли. Они там все вместе за ними смотрят, приглядывают. Они находятся в яслях в этих почти 2 месяца. Подрастают, становятся уже пловцами со временем, и тогда они уже отправляются в самостоятельную жизнь. Ну вот повезло нашим фотографам сделать эти снимки. Снимки бакланов, птицы тоже, которая живет на побережье Антарктиды. Большой поморник, тоже очень большая интересная птица, которая с воды взлетает только с помощью разгона, но размах крыльев больше метра. И такая птица очень тяжелая, на первый взгляд неуклюжая, но все-таки вот в таких условиях она выживает. И питается креветка, ракообразные и рыба. Причем некоторые умудряются даже друг у друга ее воровать. Ну, пингвины, вот мы говорили, несколько видов, да? Вот субантарктический пингвин, это 3-й по величине в мире пингвин. Его, предположительно, на берегах Антарктиды осталось около 320 тысяч пар. То есть это, ну, и не слишком много, но все-таки еще пока достаточное количество. Самцы достигают веса 9 килограммов. То есть они такие большие птички, очень тяжелые. Могут погружаться они на глубину до 200 метров. То есть это те пингвины, которые могут очень глубоко нырять. Есть там в большом количестве антарктический пингвин. Этих пингвинов на побережьях Антарктиды очень много. От 6,5 до 7,5 миллионов пар. То есть там огромные поселения этого пингвина.
Невозможно представить.
Да, невозможно представить. Пингвин интересный, он не такой яркий, как субантарктический. Тоже черно-белый наряд, фрак, как мы говорим, mm-hmm. да, у пингвина. Но вот у субантарктического красный клюв и красные лапки. А у антарктического почти весь клюв покрыт черным мехом. И зато есть белая полосочка, проходящая по его голове от уха к уху. И вот он весь такой черно-беленький, вот с такой полосочкой. Тоже очень интересный пингвин. Очень милый, как и все пингвины. Тоже хорошо ныряет. Даже может достигать глубины 250 метров. То есть, хоть он и поменьше немного, взрослые особи около 5 килограммов весят, в отличие от субантарктического. Но зато очень может далеко уплывать в море от берега до 1000 километров. То есть такие пингвины путешественники. Но их очень много, и прокормиться вот в одном месте около берега они не могут, поэтому вынуждены уплывать очень далеко.
До Москвы путешествовать.
Ну, почти до Ушуая, потому что от Ушуая до Антарктиды 900 километров. А это 1000 километров, вот на такое расстояние они могут уплыть. То есть практически то, что мы преодолели на корабле, чтобы дойти до Антарктиды, он может сделать вплавь. Ну и, конечно же, пингвин Адели. Очень известный пингвин, тоже очень симпатичный. И назван этот пингвин в честь земли Адели, где его впервые увидели и описали. Описал его в 1840 году французский исследователь-орнитолог Жюлен Дюмон де Юрвиль, француз. И в честь кого он назвал описанную землю?
В честь прекрасной дамы.
Ну, естественно. В честь своей жены Адель. А пингвин был замечен там, описан там, поэтому и стали называть его пингвин Адели. Так вот и закрепилось за ним это имя. Этих пингвинов тоже довольно-таки много, около 2 миллионов пар обитает. Они примерно такого же размера, как и антарктический пингвин, от 4 до 6 килограммов. И под водой как раз-таки вот этот пингвин может находиться до 5 минут. Такие вот рекордсмены. Ну, а мы с вами следуем дальше. И по пути нашего следования нам, конечно же, встречается огромное количество айсбергов. Да. А айсберги – это вот как раз то, что появляется в Антарктиде. Всего 2 места на планете Земля есть, где рождаются айсберги – Гренландия и Антарктида. И вот, конечно же, Антарктида – это такая вот родина айсбергов, потому что огромные ледники постепенно сползают под своей тяжестью к берегам, откалываются огромные куски, которые вот и превращаются в вот эти огромные ледяные плавучие глыбы. Ведь само название айсберг со скандинавского переводится как «ледяная гора». И на самом деле, когда плывешь и встречаешь их, то видишь ледяные горы. Но при этом надо же учитывать еще и то, что мы видим, это лишь только малая часть айсберга, потому что в 6 раз больше находится под водой. То есть айсберг на самом деле очень коварен, И особенно опасен он для встречных кораблей. Все мы знаем печальную историю «Титаника».
Я сейчас сразу вспомнила строчку из песни Пугачевой «Как опасен в океане айсберг встречным кораблям».
Да, совершенно верно. Именно так. И так как это родина айсбергов, то можно увидеть айсберги совершенно разных видов. Есть айсберги плоские, их называют столовые, потому что они похожи вот на стол. Вот у нас две фотографии. Один айсберг столовый, потому что верх срезанный, почти ровный, гладкий. И есть айсберги пирамидальные, которые похожи именно на скалы и на горы, вот с такими острыми вершинами. Но есть айсберги, которые имеют вообще причудливые формы. И вот мы с вами видим, что они есть. И какие-то как творения современных скульпторов. Да. Причудливые, изогнутые, с какими-то канавками, норками, арками. Совершенно чудесные формы и разных оттенков. Айсберги есть и совершенно белые, и сине-голубые, и более темные. Кстати, говорят, что чем темнее айсберг, тем он старше, то есть тем лед старше, из которого состоит сам айсберг. Чем он более синий, более темный, значит, возраст льда не 1000 лет. То есть вот такие древние льды отправляются в путешествие. Но откалывается лед, айсберги, сколько они живут? Они живут почти 10 лет, пока они не растают. То есть айсберг дрейфует довольно-таки долго. И если вы в течение нескольких лет направляетесь в одно и то же место, то практически старые можно знакомые. Встретить да, своих старых знакомых одни и те же айсберги. Правда, по ходу пути они могут, конечно, преобразовываться, меняться, менять свой внешний облик, потому что они все-таки постепенно тают. Больше всего айсбергов можно встретить, конечно, в зимнее время. Они прямо кучкуются около материка, и подобраться к материку очень сложно. А вот летом они все-таки отгоняются течениями, отходят, более теплые воды их отводят, и поэтому подступы к материку становятся более открытыми. Ну, а вот на этом снимке как раз вы видите те туманы, о которых я говорила. Видите, серое небо, серые туманы. Хотя материк вот считается самым сухим, даже суше, чем Африка. Но вот окутан вот такими туманами. Айсберги, видите, есть маленькие совершенно, на первый взгляд, безопасные, но и они тоже могут причинить вред кораблю, зависит все от размера корабля. Ну, а моряки называют такие вот айсберги, которые размером не больше 10 метров, они их называют гроулеры. То есть вот таких гроулеров по пути исследования довольно-таки много можно встретить. Ну, а мы с вами прошли путь, который прошла наша экспедиция. Экспедиция и из города Самары. И частичная экспедиция, которую когда-то, 200 лет назад, если быть точным, совершили наши мореплаватели. И результатом этого путешествия стало открытие этого чудесного, интересного, пока еще не покоренного материка. Человечество пока там может только находиться короткое время. Пока только присутствует там. Материк пока не сдался, не покорился людям. И мы его даже полностью еще не изучили. Но то, что он красив, прекрасен и полон загадок, это на самом деле так. И вот наша выставка, наверное, все-таки помогла вам убедиться в том, что он прекрасен. Однозначно. Он красив. Высокие вершины, льды, синяя вода, синее небо, вот эти вот туманы, айсберги загадочной формы, чудесная вот эта жизнь, которая есть на этом материке, который, кажется, ну, он должен быть необитаем. Для человечества он необитаем, а для животных природа полна чудес, да? И тут пингвины, и морские львы, и даже мошка там есть маленькая, которая является самым крупным коренным жителем, можно сказать, фауны Антарктиды. Она размером всего лишь 0.5 сантиметра. Но вот, тем не менее, она там выживает. Там есть такие места, где на побережье вот выживает вот
она
такая
летает.
Летает, да. Даже вот такая вот есть мошка. Ну, а я предлагаю нам на наших кораблях отправиться опять в Ушуаю, в наш город, самый южный город на нашей планете Земля, а оттуда уже с помощью нескольких самолетов, да, с пересадками назад в Саратов. На Кутикова, 18, культурно-выставочный центр «Радуга».
Уважаемые радиослушатели, напомню, нашим проводником в Антарктиде была Людмила Фокина. Если вы соберетесь побывать на фотовыставке, то сначала надо записаться. Культурно-выставочный центр «Радуга» работает в ограничительном режиме. За раз можно принять только 5 гостей. Вы слушали программу «Начало дня».